Глава 26. Лара приняла решение. По утрам она работает дома. «Хочу, чтобы мы подольше не расставались», — сказала она Филиппу. Новеньких секретарш Кэти направляла теперь на собеседование в пентхаус. Лара успела переговорить с 10, прежде чем порог ее домашнего кабинета переступила Мэриан Белл. Симпатичная, жизнерадостная толстушка лет 25. «Садитесь».
«Спасибо, мэм».
Лара быстро пролистала резюме. «Закончили колледж в Уэлсли?»
«Да».
«По специальности искусствоведения? Откуда тогда желание стать секретаршей?»
«Думаю, что смогу многому у вас научиться, мэм. Получу я это место или нет, я ваша давнишняя поклонница, мисс Камерон».
«Неужели? И почему?»
«Вы для меня эталон. Вы достигли высот, причем абсолютно самостоятельно».
Лара с интересом смотрела на молодую женщину. «Работа будет тяжелой. Я встаю рано. Ваше рабочее место здесь. Придете сюда в 6 утра».
«Никаких проблем, мисс Камерон. Это мне не впервой».
Лара улыбнулась. Мэриан ей определенно нравилась. Испытательный срок — 1 неделя. К концу недели Лара поняла, что судьба сделала ей настоящий подарок. Мэриан оказалась добросовестным, хватавшим все на лету энергичным работником. Обе женщины быстро привыкли друг к другу. Первую половину дня Лара обычно проводила дома, а после обеда отправлялась в офис. По утрам супруги завтракали, затем Филипп садился за рояль и 3-4 часа без устали разминал пальцы, пока Лара диктовала секретарше письма. Иногда, по просьбе Лары, он играл старинные шотландские напевы. «Малышка Энни», «Поле ржи», «Холмы у дома». Временами муж и жена даже пели. Перед отъездом Лары в офис они вместе обедали. «Расскажи мне о жизни в Глейс-Бэй», — говорил Филипп. «О, тогда запасись терпением минут хотя бы на 5», — смеялась Лара. «Нет, серьезно». Она вспоминала пансионат, но не могла заставить себя произнести хотя бы слово об отце. Она поведала супругу о Чарльзе Коэне, и Филипп заметил: «Тебе повезло, я был бы рад с ним встретиться». «Встретишься». Она даже не утаила историю с Шоном МакАлистером. Кулак Филиппа с размаху опустился на стол. «Этот подонок заслуживает смерти». Придвинувшись ближе, Филипп обнял Лару. «Больше тебя никто не посмеет обидеть». Муж готовился к выступлению. Сидя в кабинете, Лара слышала раз за разом повторявшиеся аккорды. Медленно, чуть быстрее, очень быстро, до того момента, пока гармоничные созвучия не слились в единую музыкальную фразу. Поначалу Лара заходила в студию и без всякой задней мысли обращалась к поглощенному музыкой Филиппу.
«Милый, друзья зовут нас в субботу на Лонг-Айленд. Поедем?» Или «Мне принесли 2 билета на новую пьесу Нила Саймона». Или «Говард приглашает нас на ужин».
Филипп хранил стоическую выдержку, но однажды сорвался. «Лара, заклинаю, не беспокой меня во время игры! Концентрация уходит!»
«Прости, не понимаю, к чему эти каждодневные тренировки? Ведь ты пока не выступаешь».
«Тренировка дает мне возможность выступать. Видишь ли, когда ты строишь дом и обнаруживаешь где-то недочет, у тебя еще остается шанс устранить его. Корректируется чертеж, вносятся изменения в схему электропроводки, и дом продолжает расти. С музыкой не так. Второй попытки там не существует. Когда я выхожу на сцену, каждая нота должна звучать идеально».
«Ясно, милый. Еще раз прости».
Филипп встал, заключил ее в объятия. «Есть старая притча. По Пятой авеню идет мужчина с виолончелью, посматривает по сторонам, заблудился. Он останавливает прохожего.
«Сэр, как попасть в Карнеги-холл?»
И слышит ответ. «Практикой, сэр, долгой практикой». Лара рассмеялась.
«Продолжай, продолжай, я ушла».
Сидя в библиотеке, она ловила мелодию очередного пассажа и думала.
«Господи, почему мне так повезло? Тысячи женщин были бы рады оказаться на моем месте и слушать великого Филиппа Адлера». Ей хотелось лишь одного — чтобы эти тренировки хотя бы иногда прерывались.
По вечерам, устроившись возле камина, они играли в бэкгэмон. Этими моментами Лара дорожила больше всего на свете. До открытия казино в Рино оставались считанные дни. 6 месяцами ранее в разговоре с Джерри Таунсендом Лара сказала: «Я хочу, чтобы об этом узнали даже жители Тимбукту. Банкет будет готовить шеф, которого я выписала из Максима. Достань с неба звезду. Начни с Фрэнка Синатры и потихоньку спускайся вниз. В списках гостей должен быть весь Голливуд, шишки из Нью-Йорка и Вашингтона. Пусть дерутся за право попасть туда». Полгода спустя она мельком просмотрела лист приглашенных и с удовлетворением заметила:
«Вы неплохо поработали, Джерри. Сколько получено отказов?»
22 из 6000.
«Годится».
Утром позвонил Говард Келлер.
«Отличные новости, Лара. Полчаса назад сообщили из Берна. Банкиры уже вылетели. Переговоры начнутся завтра».
«Замечательно, Говард. В 9 в офисе.
Я их предупрежу».
За ужином Филипп сказал:
«Лара, завтра у меня запись. На ней ты еще не была, верно?»
«Да».
«Хочешь поприсутствовать?» Она заколебалась. «А как же встреча со швейцарскими банкирами?»
«Хочу».
Покончив с едой, она прошла в кабинет, набрала номер Келлера.
«Начнете без меня? Я немного опоздаю».
Студия звукозаписи располагалась на 34-й улице в огромном, похожем на склад помещении, под потолок, набитом хитрой электронной аппаратурой. В центре его сидели 130 оркестрантов, наглухо отделенные толстой стеклянной перегородкой от обслуживавших технику специалистов. Ларе казалось, что утомительный процесс никогда не закончится. Музыка начинала звучать и тут же обрывалась. В одну из пауз Лара позвонила Келлеру.
«Где ты пропадаешь?» — возмутился Говард. «О мелочах мы уже поговорили, они ждут тебя».
«Буду через час или два. Постарайся занять гостей».
2 часа спустя запись все еще продолжалась. Лара вновь подошла к телефону.
«Извини, Говард, не могу. Попроси их прийти завтра».
«Что за срочные дела, Лара?»
«Мой муж».
Она положила трубку. Дома уже поздним вечером Лара сказала:
«На следующей неделе летим в Рино».
«Для чего?»
«Там открываются мои отели-казино. Самолет заказан на среду».
«Черт!
Что-нибудь не так, милый?»
«Прости, Лара, но я не смогу». Она с тревогой подняла голову.
«Как прикажешь тебя понимать?»
«Разве я не говорил? В понедельник начинаются гастроли».
«Какие гастроли?»
«Эллерби организовал 6-недельный тур. Австралия...»
«Австралия?»
Да, затем Япония, Гонконг.